Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Люди, профессионально занимающиеся обеспечением массовости митингов, жалуются, что партия «Единая Россия» не расплатилась с ними за акцию 4 февраля на Поклонной горе в Москве. Верховный суд России рассматривает жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Реакция Соединенных Штатов на поездку в Сирию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, некоторые из так называемых бригадиров, организовывавших доставку людей на многотысячный митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве 4 февраля, все еще не получили от организаторов мероприятия обещанных денег. Об этом радио «Свобода» рассказали несколько профессионалов по обеспечению массовки, нашедших заказ по приводу людей на акцию в интернете, рассказывает Наталья Джанпаладова.
7 февраля в редакцию «Радио Свобода» позвонил человек, занимающийся сбором актеров для массовых сцен, и сообщил, что по заказу партии «Единая Россия» его люди участвовали в митинге на Поклонной горе. За это им обещали заплатить по 500 рублей, однако денег люди не получили. Обманутый бригадир обратился в движение «Демократический выбор». Ему посоветовали рассказать свою историю журналистам. Говорит Сергей Морозов, представившийся корреспонденту «Радио Свобода» бригадиром по актерам массовых сцен.
Второго числа я получил заказ от Жени, которая работает в «Единой России» на проведение митинга. Мне нужно было собрать 250 человек. Людям была установка, что оплата на каждого человека 500 рублей, и, соответственно, бригадирские ходят сюда. В итоге, по окончанию митинга, люди были рассчитано всего 85 человек, потому что людей было очень много, люди путались в координации. 160 человек остались без оплаты труда. И раз митинг обещали проплачивать, соответственно, это недоработки «Единой России», потому что очень много посредников, которые рубят цены. По факту я узнал, что стоимость митинга была 1500 заявлено на человека, но моим людям платили по 500 рублей. Это руководство «Единой России» недобросовестно относится к своим избирателям.
По словам Сергея Морозова, связаться с заказчиком от «Единой России» так и не удалось. Партия свою причастность отрицает. Никакого письменного договора с организатором у Сергея Морозова нет.
Условия были устного договора. Письменного договора, естественно, не было. Мы обращались в прокуратуру города Москвы, поэтому мне также сказали, что у вас нет письменных доказательств, поэтому прокуратура отказывается помочь. Ну, люди, вот 160 человек, они все пофамильно, все с телефоном, естественно, всех можно прозвонить.
В «Единой России» опровергли информацию о том, что партия каким-то образом собирала людей на митинг на Поклонной горе. Вот что заявила «Радио Свобода» руководитель пресс-службы Московского отделения партии «Единая Россия» Наталья Бурцева.
Все это провокация, никаких ни договоров, ни принуждений, ни партия, никакие структуры не делают. Мы никого не принуждали, никакие договоры не заключали, ни устные, ни письменные. Единственное, естественно, всех приглашали, и все желающие, у кого есть желание и кто хотел бы пойти на этот митинг, они пришли. Все остальное – это просто слухи и домыслы. Понимаем, что это каждую выборную кампанию, поэтому мы уже готовы к таким вещам. Могу официально сказать, что никого мы не принуждали и не гоняли. То есть люди добровольно сами приходили.
Тем временем Общественная палата подвела итоги работы телефонов доверия для преподавателей. В службу поступило около 200 жалоб от учителей на то, что их заставляли участвовать в митинге 4 февраля на Поклонной горе. Механизмы принуждения были разными. Кому-то угрожали увольнением или дисциплинарным взысканием, кому-то обещали отгул. Кроме того, как сообщают представители Общественной палаты, к ним поступали звонки от работников других бюджетных организаций. Сотрудница компании «Мосэнерго» Елена также была 4 февраля на митинге на Поклонной горе по распоряжению администрации. О том, как руководство организовало эту поездку и что пообещало работникам, она рассказала «Радио Свобода».
Поступил приказ в организацию и сообщили то, что нужно будет явиться на такого-то числа, в такое-то время будут организовываться сборы. Мы приехали, нас зарегистрировали, потом сели в автобусы и нас отвезли. Совершенно ничем не угрожали. Обещания, конечно, были, но это все неофициально, то есть за два отгула.
На днях получила огласку еще одна история. 1 февраля директор детско-юношеского центра «Каравелла» Елена Травина написала письмо в редакцию «Новой газеты». В нем она сообщила о том, что учителей Зеленограда отправляют на митинг на Поклонную гору по разнарядке. На следующий день ей предложили уволиться. О том, что именно произошло, Елена Травина рассказала «Радио Свобода».
Профсоюз предлагает выехать всем округом на Поклонную гору 4 февраля. Для этого профсоюз организовывает автобусы. И на самом совещании Анна Федоровна Халева, наш начальник управления образования, достаточно однозначно сказала: встретимся на Поклонной горе. Те, кто не может, согласуйте свой отказ со мной. Для меня это прозвучало как давление. После совещания директоров мне еще и поступила разнарядка, что я должна представить от учреждения 8 человек. Один педагог моего центра на встрече с Исааком Иосифовичем Калиной проговорилась, сказала, что да, вот нас действительно сгоняют на митинг. Mm-hmm. На самом деле в моем центре не нашлось таких людей, которые бы вот согласились с распростертыми объятиями. Но в результате то, что утекла информация, он велел разобраться. Анна Федоровна Халева, начальник округа, разобралась 24 часа. Безусловно, было понятно, что от меня утекает эта информация, что это я неправильно трактую позицию управления образованием. Сказали, если я не уволюсь по собственному, то меня уволят по статье.
Однако, когда об увольнении Елены Травиной узнал начальник департамента образования Москвы Исаак Калина, он провел встречи с советом директоров округа и с коллективом центра «Каравелла». Руководители учреждений и педагоги заверили, что никакого принуждения ехать на митинги ни со стороны управления образования, ни со стороны Елены Травиной не было. По словам Евгения Бунимовича, уполномоченного по правам ребенка в Москве, который также принимал участие во встречах, Исаак Калина предложил приостановить приказ об увольнении директора центра «Каравелла». В этой ситуации все погорячились, заключил начальник департамента образования. Вот как прокомментировала «Радио Свобода» это решение сама Елена Травина.
Начальство вышло на диалог и предложило восстановиться в должности. Исаак Иосифович Калина не выходил со мной на связь. Вот с Анной Федоровной Халевой я обсудила принципиально, а как действовать конкретно дальше, еще надо принять решение. Но Анна Федоровна предложила мне восстановление, поскольку действительно все проявили много эмоций. Сплетни, слухи и политика не должны вмешиваться в учебный процесс.
По словам Елены Травиной, она еще не решила, вернется ли на работу. Ситуация с Еленой Травиной не единичной, считают в Межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель». Сопредседатель этой организации Андрей Демидов в беседе с «Радио Свобода» уточнил, что к ним обращались преподаватели с жалобами на то, что их принуждали идти на митинг 4 февраля.
Такие факты были. К нам в профсоюз люди обращались, но анонимно. Мотивы понятны, потому что люди опасаются репрессий, если они вынесут ссор из избы. Проблема в том, что педагог не защищен от давления административного, потому что нет какого-то профсоюза, другой организации, которая бы на месте, на производстве, такой защиты и представительных интересов занималась. Тот профсоюз работников образования и науки, который должен был бы защищать работников от административного давления, на практике выступил как раз проводником его.
Заключился председатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. По данным Главного управления МВД по Москве, 4 февраля в митинге на Поклонной горе в поддержку кандидатов в президенты Владимира Путина участвовало около 140 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде России рассматривается жалоба Григория Явлинского на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Суд выносит свое решение. Представители оппозиции передали сегодня в администрацию президента России список людей, которые, по их мнению, являются политическими заключенными и должны быть помилованы. В Пресненском суде Москвы завтра состоится очередное заседание по делу предпринимателя Алексея Козлова. В Красноярском крае массовое заболевание военнослужащих с диагнозом пневмонии. Госпитализированы 40 военных из Ужурского ракетного соединения. Один из них скончался. Руководитель Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Вячеслав Корольков арестован по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями внепарламентской оппозиции. Это подтверждают источники в Кремле. Парламент Украины вновь отказался отменить статью Уголовного кодекса, по которой осуждена бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Сирийские войска сегодня пятый день подряд продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомск. Правозащитники сообщают о десятках погибших. Бывший президент Мальдивской республики Мохаммед Нашид признался, что уйти в отставку его вынудило руководство полиции и армии. Лидеры, правящие в Греции коалиции, сегодня проводят дополнительные консультации для сближения позиций относительно экономических мер строгой экономии. От их согласия зависит получение кредита в 130 миллиардов евро от международных кредиторов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в выпуске главный герой «Смерть» о фильме Василия Сигарева «Жить. Три войны соцреалиста». К столетию Всеволода Кочетова. Таковы темы сегодняшних «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Эфир, напомню, в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к теме выборов. 40% россиян не верят в то, что наблюдатели могут предотвратить фальсификации на выборах. Такие данные публикует фонд «Общественное мнение». Однако каждый пятый, согласно опросу, попробовать себя в роли наблюдателя хотел бы. Особенно много желающих среди сторонников лидера ЛДПР Владимира Жириновского и самовыдвиженца Михаила Прохорова. Сторонники Владимира Путина, напротив, в большинстве своем не собираются участвовать в наблюдении за ходом голосования. Тему продолжает Динара Седикова.
Контролировать ход голосования на избирательных участках намерены не только представители кандидатов в президенты. Из-за недовольства результатами прошедших парламентских выборов обычные россияне все больше интересуются механизмами предотвращения фальсификаций. С 3 февраля общественная организация «Гражданин-наблюдатель» открыла курс лекций для таких добровольцев. Для того, чтобы отправить по 3 наблюдателя на каждый участок Москвы, организации необходимо около 10 тысяч волонтеров. Чтобы стать наблюдателем, не нужно особых навыков. Единственное, что необходимо, доброволец должен быть старше 18 лет. О том, как пресекать фальсификации, Радио Свобода рассказал координатор группы по обучению проекта «Гражданин-наблюдатель» Илья Мищенко.
Некоторые приходят, зная, что требуется наблюдатель, что это очень важно, это гражданская позиция. Некоторые приходят из любопытства, все говорят о фальсификациях, увидеть эти фальсификации вживую. Задача минимум – это фиксация нарушений. Здесь все просто, есть 3 способа. Фото-видеосъемка, подача заявлений жалоб и получение копий различных документов. Гораздо более сложная это попытка предотвратить или пресечь нарушение, поскольку нарушителем у нас является зачастую сама избирательная комиссия или связанные с ней люди. Пресекать нарушения не всегда получается самому. Нужно прибегать к помощи и полицейского, и журналистов. Стража пресечения нарушений стоит закон. Цитирование закона, как это не смешно звучит, часто может отрезвляюще подействовать на комиссию. Это борьба одного человека с целой системой.
Организация «Гражданин-наблюдатель» взаимодействует с партиями и местными кандидатами. В Москве будут проходить и муниципальные выборы, чтобы те направляли в комиссии обученных добровольцев. По закону наблюдателя может направить на участок только участвующая в выборах партия или средства массовой информации. Поэтому любой желающий прийти на участок в качестве наблюдателя не может. Ассоциация независимых наблюдателей «Голос» предоставляет добровольцам статус представителя средства массовой информации. Исполнительный директор ассоциации Григорий Мельканьянц обращает внимание на то, что подавляющее большинство желающих стать наблюдателями до этого никогда не участвовали в наблюдении за выборами.
Желающих более 3000, мы их обучим, будут непосредственно 4 марта на избирательных участках. 70% обратившихся выборами не интересовались. Сейчас эти люди приходят и говорят: обучите нас, мы хотим хоть что-то сделать, как-то проконтролировать выборы, чтобы они были честными. Мы, к сожалению, как «Голос», не имеем права направлять наблюдателей от кандидатов в президенты. Тогда наш наблюдатель, оно будет иметь оттенок какой-то ангажированности, мы будем выступать в роли журналистов. Будем обращать как процедурам, как правильно проводить фото- и видеосъемку. Будут мобильные группы, которые будут в день посещать по порядка 8 избирательных участков, и будут стационарщики.
Григорий Мельканец добавил, что ассоциация пытается опротестовать решение суда о назначении административного штрафа за публикации на сайте карты нарушений. По данным следствия, результаты анализа «Голосом» сообщения о нарушениях на выборах были частью предвыборной агитации против партии «Единая Россия». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и вновь на линии прямого эфира издания Верховного суда России корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Напомню, сегодня там Верховный суд рассматривал жалобу Григория Явлинского на отказ в его регистрации кандидатом в президенты России. Марьяна, итак, какое решение вынес сегодня Верховный суд?
Здравствуйте, Андрей. Да, вот буквально минуту назад судья Николай Толчеев огласил решение, которым отказал удовлетворение жалобы Григория Явлинского на отказ регистрировать его кандидатом в президенты Российской Федерации По большому счету судья согласился с доводами представителей Центральной избирательной комиссии, которые утверждали, что Явлинскому было законно отказано в регистрации кандидатом, поскольку он собрал недостаточное количество достоверных и годных подписей. ЦИК забраковал порядка 157 тысяч подписей, которые были отобраны методом случайной выборки, и это почти 26% от всех собранных подписей, что значительно превышает допустимую по закону погрешность. Представители Григория Явлинского, сам он в суд сегодня не явился, а пытались доказать, что решение Центризбиркома было принято незаконно, поскольку Центризбирком признал негодными, недопустимыми, в частности, 137 тысяч подписей, которые поступили в Центризбирком в виде отсканированных документов. И в «Яблоке» говорили о том, что необходимость собирать именно таким образом подписные листы была вызвана большими расстояниями в России и тем, что времени было довольно мало на сбор подписных листов, и чтобы ускорить процесс, их сканировали в регионах и присылали сюда, в Москву. А здесь в Москве представители под Яблок их заверяли и направляли потом в центр избирком. Вот. Но здесь суду показалась значительно ближе позиция Центральной избирательной комиссии, которая говорила, что нигде в законе не написано по поводу того, что можно представлять электронные фотокопии каких-либо документов, в частности подписных листов. Напротив, говорится о том, что подписные листы должны быть заполнены собственноручно гражданами, поддерживающими кандидата. И, соответственно, судья посчитал, что абсолютно законный отказ, абсолютно законное решение об отказе приняла Центральная избирательная комиссия. Но сейчас у Григория Явлинского есть еще 5 дней на обжалование этого решения, однако сегодня его представитель в суде Борис Моисеев не сказал, будет ли обжаловать Григорий Явлинский это решение дальше или нет, им нужно посоветоваться. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Итоги встречи Сергея Лаврова с Башаром Асадом вызвали очевидный скепсис в Вашингтоне. Критики российской оппозиции считают, что эта акция России лишь подтверждает их правоту, рассказывает Евгений Аронов.
Американские официальные лица, как и эксперты, по большому счету отмахнулись от предложений, изложенных Асадом Сергею Лаврову. Представитель Государственного департамента объявила о том, что Хиллари Клинтон воздержится от вынесения оценок до разговора с российским коллегой. По словам Лаврова, Асад заверил его в том, что готов к разговору со всеми конструктивными силами в обществе. Но эти обещания звучат давно, и им нет веры ни со стороны сирийской оппозиции, ни со стороны международного сообщества. Сирийская оппозиция отвергла предложение России направить делегацию в Москву на встречу с представителями Асада. Уже демонстративно отвергают идею переговоров с Асадом и государством зоны Персидского залива, которые решили отозвать своих послов из Дамаска и выслать из своих столиц сирийских посланников. У многих сложилось впечатление, что Россия печется лишь о своих собственных интересах и что ей безразличны интересы сирийцев. И это неприемлемо даже для тех, кто традиционно не критикует Москву, Турции и арабских стран. Вот что говорит об этом американский эксперт, сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс. Россия пытается свести к минимуму свои дипломатические потери. Теоретически она хотела бы найти замену Асаду. Она не цепляется за него лично, ибо он далеко не единственный политик в Сирии, ориентированный на Россию. Но и жестко склонять его к отречению она тоже не будет. Как считает Ричард Вайтс, Москва не хочет прихода в Сирии к власти тех сил, которые проводили бы прозападную политику на Ближнем Востоке. Россия в известной степени может опасаться, что падение режима Асада под давлением международного сообщества подстегнет антиправительственные исламистские протесты в сопредельных ей государствах Средней Азии. Вайтс также согласен с тем, что Путину важно, особенно в преддверии выборов, сохранить имидж государственного деятеля, оберегающего союзников России от злокозненного Запада. И этот имидж ему тем легче сохранить, чем настойчивее звучат заверения западных руководителей, что они не планируют в отношении Сирии каких-либо силовых действий. Если бы в случае Сирии, как в случае Ирана, речь шла о стратегической угрозе, допускающей применение силы Западом, то Россия, возможно, и согласилась бы на применение санкций к Дамаску, а так она вполне может себе позволить открыто пренебрегать пожеланиями западных стран. Многие американские эксперты предполагают, что бездействие Совета Безопасности вынудит Вашингтон и его многочисленных союзников ввести некие новые санкции вне рамок ООН.
Рассказывал Евгений Аронов. Исполнилось 50 лет со времени введения Соединенными Штатами экономического эмбарго Кубы, которое стало самой продолжительной внешнеполитической акцией США подобного рода. В устах критиков эмбарго – одна из главных причин экономических трудностей, с которыми сталкивается Куба и кубинцы. Сторонники эмбарго называют причиной диктатуру Кастро и говорят, что эмбарго продлится столько, сколько необходимо для победы над авторитарным режимом. Слово Владимиру Морозову.
Эмбарго Кубы в феврале 1962 года ввел президент Джон Кеннеди. Эксперты напоминают, что основной целью эмбарго было остановить распространение советского влияния и попытки кубинского диктатора Фиделя Кастро экспортировать революцию в Латинскую Америку. Сегодня эта опасность миновала, хотя коммунистический режим братьев Кастро по-прежнему существует. Стоит ли сохранять по отношению к нему жесткие экономические меры? Споры об этом идут не первый год. Американские конгрессмены кубинского происхождения на днях выпустили совместное заявление о необходимости сохранения эмбарго. Это мнение разделяют многие родившиеся на острове американцы. Свободная от их печального опыта молодежь часто думает иначе. Несмотря на возражения своей семьи, особенно деда, страну предков недавно посетил выросший в штате Нью-Йорк сын эмигрантов Гонзало Перес. Он удивленно рассказывает, как много на Кубе туристов из разных стран. Европейцы свободно приезжают сюда, так что средства поступают на остров со всего мира. И те небольшие деньги, которые я потратил во время визита, ничего не изменят. Остров получает субсидии из Венесуэлы, сюда инвестируют средства Китай и Бразилия, испанская компания занята здесь морским бурением. Но главная доходная статья в кубинском бюджете появилась бы, если бы США разрешили своим гражданам поездки на остров. Сейчас сюда могут попасть с материка или родственники кубинцев, или студенты и преподаватели вузов, изучающие Латинскую Америку. Некоторые американцы проникают на остров через Мексику, но им грозит солидный штраф. Мы должны сохранять давление на коммунистический режим с тем, чтобы способствовать развитию на Кубе демократии, говорит Хосе Карденас, бывший сотрудник президента Джорджа Буша. Несмотря на все запреты, торговые отношения с Кубой у США все-таки существуют. По данным кубинского статистического управления, в 2010 году США продали сюда продуктов на 410 миллионов долларов. Ряд критиков утверждает, что эмбарго – это пережиток холодной войны, и оно нужно американским политикам, чтобы завоевать голоса избирателей выходцев с острова. Тем не менее, правительство Барака Обамы вернулось к принятой еще президентом Клинтоном политике некоторого ослабления санкций. В результате в прошлом году Кубу посетили 400 тысяч американцев.
Это был Владимир Морозов. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде России сегодня состоялось рассмотрение жалобы Григория Явлинского на отказ в регистрации его кандидатом в президенты. Верховный суд признал отказ законным. Представители оппозиции передали сегодня в администрацию президента России список людей, которые, по их мнению, являются политическими заключенными и должны быть помилованы. В Пресненском суде Москвы завтра состоится очередное заседание по делу предпринимателя Алексея Козлова. В Красноярском крае массовое заболевание военнослужащих с диагнозом пневмония. Госпитализированы 40 военных из Ужурского ракетного соединения. Один из них скончался. Руководитель главного управления МЧС по Забайкальскому краю Вячеслав Корольков арестован по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями внепарламентской оппозиции, подтвердили источники в Кремле. Парламент Украины вновь отказался отменить статью Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Сирийские войска сегодня уже пятый день подряд продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомск. Правозащитники сообщают о десятках погибших. Бывший президент Мальдивской республики Мохаммед Нашид признался, что уйти в отставку его вынудило руководство полиции и армии. Лидеры, правящие в Греции коалиции, сегодня проводят дополнительные консультации для сближения позиций относительно экономических мер строгой экономии. От их согласия зависит получение кредитов 130 миллиардов евро от международных кредиторов. В Ираке сегодня казнены 14 человек. Все они иракские граждане и, как сообщило Министерство юстиции, были связаны с Аль-Каидой. На первичных выборах по выдвижению кандидатов в президенты США от республиканской партии в штате Миссури и на собраниях избирателей в Миннесоте и Колорадо победу одержал бывший сенатор Рик Санторум. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает очередной обзор печати, на этот раз печати российской. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями внепарламентской оппозиции. Об этом сообщила газета «Ведомости», и сегодня подтвердили эту информацию источники в Кремле. Обзор подготовила Мария Стройкова.
Предполагается, что во встрече, которая намечена на 20 февраля, примут участие лидеры незарегистрированных партий, около 5-7 человек. Официальным поводом для нее станет принятие двух президентских законопроектов, облегчающих регистрацию новых партий и освобождающих их от сбора подписей на парламентских выборах, рассказал источник издания в Кремле. Тем самым, уверяет он, Медведев хочет еще раз подтвердить, что курс на либерализацию политической системы продолжится. В администрации президента сомневаются, что к президенту будут приглашены Немцов и Удальцов, и уж точно, по мнению собеседника газеты, не позовут Касьянова и Лимонова. Рыжков, Немцов и Удальцов были организаторами митингов и шествия на Болотной площади и проспекта Сахарова. Колонна партии Бабкина участвовала в шествии на Болотной. Фактически, это может стать началом диалога с Болотной, считает федеральный чиновник. До сих пор организаторы протеста проявляли непоследовательность в выдвижении требований, продолжает он. Возмущались, почему Владимир Путин не идет на диалог, но одновременно объявляли своим главным требованием его уход. «Не создаются и предпосылки для переговоров», — говорит чиновник. «Нет людей, официально уполномоченных вести их от имени протестующих, а требования митингов не переданы ни в правительство, ни президенту». Ольга Романова сегодня собирается передать в Кремль требования только об освобождении политзаключенных, отмечает газета «Ведомости». Приглашение на встречу с Медведевым подтвердили лидер партии «Дело» Константин Бабкин и глава Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Оба они выразили готовность к диалогу с властью. Немцов заявил, что его пока в Горки не пригласили, да и если пригласят, он не обязательно пойдет, зависит от формата мероприятия. Если это начало диалога с Болотной, то вопросы, с чем и кому идти, следует обсуждать публично, а не вести сепаратные переговоры. В противном случае это будет попытка расколоть протестное движение, считает он. Кроме того, большой вопрос, есть ли мандат у уходящего президента Медведева и надлежащая ли он сторона в этих переговорах, рассуждает Немцов. В любом случае, поступит приглашение или нет, Болотная, по его словам, скоро сформирует состав переговорщиков путем голосования в интернете, чтобы не было больше обвинений в их отсутствии. Владимир Рыжков сказал «Радио Свобода», что был бы готов участвовать в такой встрече, но ему о ней пока ничего не известно. По его словам, если мероприятие все же состоится и к нему привлекут ограниченное число оппозиционеров, это не приведет к расколу протестного движения. Он объяснил, почему.
В том случае, если поступит предложение официальное встретиться с главой государства, я, безусловно, приму это предложение. Потому что речь идет не о вкусовщине, можно как угодно относиться к Медведеву. И если речь пойдет о политических реформах, я, безусловно, воспользуюсь этим случаем, чтобы выдвинуть совершенно конкретные требования и совершенно конкретное предложение. Во-первых, я передам господину Медведеву, если он предложит мне встретиться, требования Болотной, Сахаровой и Якиманки, и предложу ему немедленно создать уполномоченную переговорную группу для переговоров с протестным движением, для того, чтобы конкретно реализовать все 5 требований. От освобождения политзаключенных до политической реформы и проведения новых парламентских выборов. Никакого раскола не произойдет. Если мне предложат встретиться другим лидерам оппозиции, такое предложение не поступит, я первым делом согласую с ними общий подход и общую позицию и выражу ее в полной мере на этой встрече.
Говорил один из лидеров незарегистрированной партии «Парнас» Владимир Рыжков. Лидер Левого фронта и один из организаторов митингов за честные выборы Сергей Удальцов подчеркнул, что участие в переговорах с властью было бы полезно независимо от их результатов. Вместе с тем, власти не стоит надеяться на снижение уличной активности, говорит он.
На данный момент никаких приглашений мне лично и представителям партии Ротфронт, незарегистрированной, которая за последние 2 года получила уже 6 отказов от Минюста в регистрации, ни представителям движения «Левый фронт» не поступало. Поэтому пока бы я вообще считал этот вопрос преждевременным обсуждать. Мы с самого начала всех протестных акций, которые пошли с декабря месяца прошлого года, говорили о том, что нужны переговоры, нужен диалог гражданского движения и власти. Нами сформулированы конкретные требования. Поэтому если власть обозначит четко свою готовность к переговорам, я думаю, в них надо участвовать и обсуждать именно те требования, о которых говорит сегодня площадь. Не обсуждать то, что хочется, может быть, власти обсуждать. Возможно, они будут пытаться увести этот разговор в сторону. Именно эти требования. Это в любом случае было бы полезно, независимо от того, удастся договориться или нет. Но параллельно надо четко понимать, сам факт переговоров нисколько не ограничит и не снизит нашу уличную протестную активность. Надо понимать, что только благодаря уличной активности вообще такие переговоры возможны.
Это был лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Между тем, чиновник Кремля заверил газету «Ведомости», что власть спешит с принятием политических законов. Без поправок они будут приняты Госдумой еще до выборов. Для ускорения будет проведено дополнительное пленарное заседание Государственной Думы 28 февраля. Хотя по ранее утвержденному графику парламентарии должны работать в этот день в регионах, говорит чиновник в руководстве Госдумы. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Америка выбирает». Сегодня ее участники Кирилл Кобрин, обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн.
Америка выбирает.
Итак, Рик Санторум побеждает на двух кокусах и на одном праймерис в трех американских штатах. Что это? Это коренное изменение, радикальное изменение хода кампании или, ну, одна из тех неожиданностей, которые, в общем-то, предполагается в ходе такого, ну, непредсказуемого процесса, как выборный? Брайан.
Я не думаю, что это радикально изменилась динамика этой праймери. Вот, я думаю, что все равно Ромни лидирует, Ромни фаворит получать номинации. Но что это означает? Это что, может быть, он будет более ранен в политическом смысле этого слова до съезда. И вопрос стоит, если очень длинный праймери, который будет до осени, до лета, если это будет помогать его и делать его более крепкий кандидат на предвыборной кампании, как это сделал Барак Обама 4 года назад, или если это будет делать ущерб на его, и что он будет более слабый. Но что самое интересное, естественно, эта история повторяется себя второй раз в этой кампании. Если помните, после Нью-Хэмпшир, все считали, что, ну, в конце концов, Ромни лидирует, Ромни фаворит, он будет кандидат и так далее, а потом стал Южной Каролине о победе Гингрича. А потом опять Ромни выиграл и в Флориде, и в Неваде, и все сказали, ну, в конце концов, Ромни, вот, в конце концов, будет победить, и вот получилась победа на три штата с Санторум. Это показывает, что есть огромное противостояние консервативный электорат Ромни.
Ну что же, Митт Ромни может утешать себя известной фразой Ницше: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Mm-hmm. Ефим, ваше мнение?
Я совершенно согласен с Брайаном в том, что Ромни по-прежнему остается лидером. Я бы не назвал это случайностью, то, что Рик Санторум победил. Я вижу это скорее как доказательство того, что борьба ведется серьезная. То есть это не просто договоренность закулисная различных сил. Это серьезная политическая борьба внутри партии, которая, на мой взгляд, укрепляет того, кто из нее выйдет победителем. Во-первых, он чаще и обширнее представлен в средствах массовой информации. Это то, что отметил Брайан в свое время. Тяжелая борьба между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон обеспечила ему впоследствии победу на выборах. А во-вторых, мне кажется, что нельзя ожидать, что консервативные республиканцы, которые поддержали, скажем, Рика Санторум и Ньюта Гингрича, потому что было, был период, когда Ньют Гингрич выходил победителем, что они в заключении не поддержат своего общего кандидата, который выйдет победителем из всего процесса предвыборной борьбы.
У меня такой вопрос, Брайан, а в чем дело? Почему республиканские избиратели Миннесоты, Колорадо и Миссури, которые сами по себе штаты не очень консервативные, оказались такими правыми?
Ну, штаты в целом не очень консервативные, это так. Но в республиканской электорате я бы исключал Колорадо, потому что это был один удивительный результат вчерашнего праймериз, потому что я ожидал, что Ромни будет победить в Колорадо, и все опросы показывали, что он будет победить. Это было неожиданно. Но если мы говорим о Миннесоте, это более-менее либеральный штат. Но в республиканский электорат в этом штате очень консервативный. Это то же самое в Айове. Это штат, ну, был центристский чуть-чуть, но Миннесота и Миссури, республиканцы в этот штат, помните, Джон Ашкрофт был из Миссури. Это штат очень консервативный. Колорадо, это был очень удивительный, потому что республиканский электорат в Колорадо более-менее центристский, и Ромни ожидал победы там, и не получилось. И это неожиданно.
Он проиграл 5% голосов, судя по последним данным Санторума. Ефим?
Просто для тех слушателей, которые не представляют себе карту Соединенных Штатов, скажу, что Миссури – это северный штат. В Миссури много тяжелой промышленности, которая сейчас фактически уже не используется. Это один из тех штатов, которые в Америке называют ржавый штат, то есть там, где заброшенная ржавая тяжелая промышленность. И что любопытно, этот штат, где большая доля рабочего населения, потерявшего, однако же, работу, она, эта доля населения пошла направо и в основном избирает со времен второго срока Буша, избирает республиканцев самого консервативного толка.
Мы обычно заканчиваем наш круглый стол прогнозами на следующие праймерис и кокусес, а в этот раз я задам несколько иной вопрос. Какова, по вашему мнению, будет судьба двух других кандидатов, Ньюта Гингрича и Рона Пола? Ефим.
Я подозреваю, что Рон Пол первым откажется от дальнейшего соревнования с другими кандидатами. Ньют Гингрич, возможно, на один шаг позднее. Но, в принципе, все решится, когда произойдет голосование в наибольшем количестве штатов. Супер вторник, когда решится судьба полутора десятков, по-моему, 10 штатов.
Брайан?
А я думаю, что Рон Пол никуда не уйдет, он не ожидает победить это, у него есть много денег, и это просто идеологический кандидат, который будет до конца. А Ньют Гингрич, это я тоже не ожидаю, что Ньют Гингрич уйти в ближайшее будущее, потому что он сказал, что он будет до съезда, и у него очень сильный антипатий против Ромни. Самый интересный вопрос, кто будет стоять анти-Ромни? Есть интересная борьба сейчас между Санторумом и Гингричем. А кто из них будет анти-Ромни? Гингрич вообще не конкурировал вчерашний Primaries и Caucuses, и он сказал, что самый главный для него будет супер во вторник, потому что есть 10 штатов, много из них на юг, где он особенно сильный, в том числе его родной штат Джорджия.
Напомню, что участниками сегодняшнего выпуска рубрики «Америка выбирает» были мои коллеги Кирилл Кобрин, Брайан Уитмер и Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России признал законным отказ в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Представители оппозиции передали сегодня в администрацию президента России список людей, которые, по их мнению, являются политическими заключенными. В Пресненском суде Москвы завтра состоится очередное заседание по делу предпринимателя Алексея Козлова. В Красноярском крае массовое заболевание военнослужащих с диагнозом пневмонии, госпитализированы 40 военных из Ужурского ракетного соединения. Один из них скончался. Руководитель Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Вячеслав Корольков арестован по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями внепарламентской оппозиции, подтвердили источники в Кремле. Парламент Украины сегодня вновь отказался отменить статью Уголовного кодекса, по которой осуждена бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Сирийские войска сегодня уже пятый день подряд продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомск. Правозащитники сообщают о десятках погибших.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
20 февраля в Московском международном доме музыки выступит Корейский камерный оркестр. Его очень высоко ценят в мире, но в Россию музыканты приезжают впервые. В программе произведения Баха, Мендельсона, Уолтона, а также российская премьера корейского композитора Исан Юна. Организатором тура выступил знаменитый альтист, лауреат многих международных конкурсов Михаил Березницкий. С ним побеседовала обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Музыкальная общественность вас знает как солиста, альтиста, лауреата международных конкурсов, и вдруг вы арт-директор проекта, связанного с Корейским камерным оркестром. Зачем вам нужно становиться директором арт-проекта?
Мы же музыканты, когда для нас не делают менеджеры, приходится самим делать. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай сам.
Почему вы хотели, чтобы было хорошо именно в связи с камерным корейским оркестром, которого в России никогда, насколько я понимаю, не было?
Очень все сильно меняется быстро. И если, скажем, там лет 30-40 назад это, может быть, было не так интересно, то сейчас азиатские музыканты все более и более интересны. Интересны не только в плане спорта, да, но в плане музыки. Но первопричина год с небольшим назад. Так получилось, что мы встретились с корейским профессором Санни Ли. Познакомились, я послушал, как она играет. Она совершенно чудесный музыкант. А Санни Ли работает в этом оркестре, как и все лучшие музыканты Сеула. И вообще этот оркестр, он не просто лучший камерный оркестр Кореи. Там этот оркестр такой вот один. Во-первых, мне это показалось очень интересным и необычным. Корейцы, они очень открытые, надо сказать. То есть, когда они играют музыку, они... Снобизм, он не в моде у них. И даже не в характере, я бы сказал. Каждый музыкант, как голый он стоит. Если он плохой человек, это сразу все слышно. Помимо вот этих вот конкурсных бойцов, которые шикарные бойцы, надо сказать, но появились музыканты.
Каков все-таки состав этого камерного оркестра?
Приезжает 23 человека, то есть полный большой камерный оркестр, классический, струнный только, естественно. Будет Мендельсон, симфония замечательная, очень красивая. Будет Бах, концерт, который исполняет Тэхён Ким, замечательный пианист, ученик Версаладзе, Элисо Версаладзе. Когда я услышал его запись, я могу сказать, что это вот такой поэт прямо в музыке. Вот, очень интересный музыкант, глубокий, несмотря на свой возраст, 26 лет еще, как бы совсем молодой. И очень интересное сочинение самого известного композитора из Кореи Исан Юна. Это вот такой Чайковский корейский. Я, например, послушав это произведение, я услышал много отголосков, ну, и европейских композиторов, но и даже русских. Похоже, услышал со Стравинским, чуть-чуть Прокофьевым. Такой стиль я ни у кого не слышал. То есть это очень самобытное произведение, яркое, интересное. И в конце будет очень красивое и, надо сказать, сложное по исполнению соната Уолтона, Вильяма Уолтона, английского композитора. Соната вот это обработка квартета его же. Хотя репертуар камерных оркестров я хорошо знаю, но вот этого произведения я не слышал и не играл. Сложное, интересное, красочное, яркое произведение.
Этот оркестр возглавляет Мин Ким, он скрипач. И, насколько я понимаю, он тоже огромная величина.
Один из самых уважаемых людей вообще в музыкальном мире Кореи. Сразу скажу, что он не дирижирует, он дирижирует прямо на своем месте. То есть это как, вариант как Гедона Крэмера, да? Такой вот оркестр без дирижера, он играет.
Вот с ними, когда работаешь, ну, как музыкант даже, я сейчас не имею в виду такие организационные вещи, то есть все-таки какие-то особенности, вот что-то, что надо учитывать?
Точность, вот все, что касается приходить вовремя на репетицию, отношение к работе, точность, какая-то вежливость. Я не думаю, что вообще возможен вариант, что кто-то из корейцев придет на репетицию, не выучив партию. Такое невозможно. Там репетиция так же важна, как концерт для них.
Инструменты, на которых играет камерный оркестр, это что-то, что делают они сами или как и все покупают?
Нет, безусловно, покупают. Мало того, что вот корейцы, как и японцы, и китайцы в последнее время очень большое внимание уделяют инструменту. Очень к этому серьезно относятся, и инструменты, на которых играют они, ну, одни из лучших инструментов, которые можно себе представить, это в основном старинные инструменты или это современные кремонские инструменты, современные, я имею в виду, 20 века. Кроме того, когда вот появляются деньги у российского человека, он думает обо всем, но, ну, вряд ли он все потратит на инструмент, а кореец все потратит на инструмент. Потому что, ну, российский купит, ну, там, если парень, то он купит машину, конечно, хорошую, чтобы там ездить, да, или там, что там из 10 тысяч потратит 9 на все, и тысячу, за 1000 купит инструмент. Кореец потратит 9 на инструмент.
Напомню, что Марина Тимашева разговаривала с Михаилом Березницким о российском турне Корейского камерного оркестра. Напомню, что Михаил Манский является организатором, простите, Михаил Березницкий является организатором турне Корейского камерного оркестра в Международном доме музыки в Москве, и этот оркестр выступит в Международном доме музыки 20 февраля этого года, уже в ближайшие дни. Третий день российское телевидение транслирует предвыборные ролики кандидатов в президенты России. Оценить концепции и смысл рекламных кампаний претендентов на пост главы государства мой коллега Андрей Шарый попросил режиссера-документалиста Виталия Манского.
Реклама – это не что, а для кого. И политическая реклама в этом смысле, и реклама вот этого нынешнего политического сезона, она, конечно же, ориентирована по принципу «на кого?», то есть кто является потребителем этой рекламы. Скажем, ролики Зюганова совершенно очевидно говорят, что технологи предложили ему вступить на площадку, ранее им никогда не осваиваемую. Вот тот протестный электорат, который не хочет голосовать за Путина, но психологически не может преодолеть некий, так сказать, понятный барьер и отдать свой голос даже в протестном порыве за Зюганова, для них делается ролик, где для той самой интеллигенции появляются вполне вменяемые люди, ну, понятные люди, будь то Жарес Алферов, будь то Пилипин, то ли, так сказать, Губенко с бэкграундом все-таки до приличного человека. И они говорят этому протестному электорату: мы не такие страшные, мы вот читаем даже стихи Пушкина в своем ролике. Жириновский же, например, понимая, что никогда за него не пойдет даже протестный электорат, а только плебс голосовать, он в своих роликах низводит принцип общения с плебсом до уже какого-то, так сказать, абсурда, усаживаясь на эти сани со слом, ну, как бы понятно, что он для себя определил вот зону своего влияния.
Владимир Путин избрал такой способ, что сам Путин не появляется на рекламных роликах, а о его достижениях рассказывают люди, которые поддерживают его, и известные, и неизвестные. От знаменитых актеров, общественных деятелей, космонавта Леонова до учителей, спортсменов и так далее и тому подобное.
Я думаю, что там сидели неглупые ребята и принимали взвешенные решения, как они себе представляют восприятие Путина. Совершенно очевидно, что изъята «Единая Россия» из всего контекста выборной кампании Путина. Эта реклама существует в поле, перегруженном Путиным самим. Стоит прокладка между новостями и там документальными фильмами, в которых Путин просто не сходит с экрана. Поэтому это как бы конструкция, рассчитанная не на отдельное восприятие этого ролика вне контекста, а именно на контекстное восприятие со всем остальным медийным пространством. Все остальное медийное пространство мне любопытно больше, нежели вот сами эти ролики. Скажем, документальные проекты на всех существующих каналах, и, конечно, фаворитом в этой гонке бессмысленности является проект «Россия от первого лица». Вообще говоря, эту кампанию низводит до, даже, по-моему, в советские годы, вот все эти фильмы там «Дорогой Леонид Ильич», и, ну, по-моему, даже эти опусы не находились вот такой, в такой степени отрыва от реальности. Я не вижу в этой кампании таких оригинальных![![​││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ креативных, а значит и эффективных ходов, как «Голосуй сердцем», 96-й год, Ельцин, обнимающий дерево, «Голосуй или проиграешь», вот этого нет. Путин в своей промо-компании, он базируется на консервативного зрителя, помнящего советскую идеологию. Я обратил внимание, что он, по-моему, даже не обращается к молодежи.
Я видел ролики частично, конечно, не все еще, всех кандидатов в президенты. Меня удивило то, что все они сняты линейно, очень просто. Самый сложный ролик из тех, которые я видел, это ролик Геннадия Зюганова. Он, во-первых, протяженный во времени, во-вторых, он сделан модной вот этой постоянно движущейся камерой. Там другое дело, что там комбайны идут, и мартены, горы, дали с поезда, но, тем не менее, там есть ощущение динамики, по крайней мере. Там нет статичного кадра, все это в движении. Это правильно сделано?
Движение этого ролика упирается в финальный статичный кадр. И это самый главный эффект и самая главная обманка этого ролика. Он упирается в стоящий президентский лимузин, охранник открывает двери, и вместо ожидаемого появления Путина появляется Зюганов. Я думаю, это сильно действующий прием. Смысл этого приема заключается в том, что все возможно. Не бойтесь увидеть то, что вы видите. Не бойтесь увидеть неожиданное. Не бойтесь проголосовать неожиданно. Понятно, что Зюганов не рассчитывает на победу. Его нерасчет на победу в этой кампании меньше, чем в кампаниях 96-го там, и 2000-го.
Виталий, у вас есть какая-то креативная идея режиссерская для рекламного ролика нынешней России?
Если бы ко мне обратился кандидат с таким предложением, я бы сказал, сколько это стоит, двигался бы дальше. Потому что это серьезный бизнес. То, на чем люди поднимают бабки, на которых потом живут в Куршавелях до следующей выборной кампании.
Концепции и смысл рекламных кампаний претендентов на пост главы государства мой коллега Андрей Шарый обсуждал с режиссером-документалистом Виталием Манским. Эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это политическая ситуация в Соединенных Штатах, где состоялись очередные кокусы и праймерис по выдвижению кандидата президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Григорий Явлинский. Кандидат или не кандидат?
Комментарии экспертов.
Социолог Валерия Косомара о доверенных лицах Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Спортивный блог Алексея Кузнецова. Мобилизация челяди.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.